Свежее утро на радио «Спутник».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Евгений
Майструк. Это значит, что мы начинаем прямой эфир, а не продолжаем.
И начинаем.
Я только пришел.
Обязательно. Тогда все только начинается. Пока Евгений не придет, ничего не начинается.
Без меня не начинать.
Это точно. Жень, непростая у нас сегодня с тобой история для беседы.
У нас с тобой всегда непростая история.
Культура отмены. Как ты вообще относишься вот к этому термину?
Давай ты сначала объясни, что за культура отмены.
Культура отмены — это фактически широкий бойкот.
Уберите уже эту
начинается
музыку,
часто в интернете, и потом может распространиться и
это
на реальную.
Бойкот, да?
Бойкот, да.
Бойкот,
это бойкот. Как правило,
как
относится
к
каким-то
конечно, отвратительно
популярным личностям. Ага. Но...
Нет, не обязательно популярным.
Ну, как правило, это известные люди, потому что какой смысл канцелить того,
вот
кто не зависит от аудитории?
Cancel culture,
cancel culture.
Имеет отношение к известным людям только,
как
да?
правило. Как правило. Mm-hmm. Потому что...
То есть это бойкот известных людей?
Как правило, именно их.
За что?
За какие-либо их проступки, которые, по мнению часто именно интернет-сообщества, являются проступками. А затем уже, так как широкие, большое количество пользователей в интернете, начинается все, как правило, в интернете. Потому что это сейчас лучшая площадка для распространения информации, какой бы она ни была и какого бы качества она
ни была. Есть пример.
Ты мне задаешь вопрос?
Полно примеров.
Один из недавних примеров, самых свежих, и весьма при этом печальный. Это гибель главного хореографа, британского хореографа, артиста королевского балета Лиама Скарлетта. Ему было 35 лет, он считался просто безумно талантливым. Дело в том, что официально причина его смерти пока не называется, но многие подозревают его коллеги, точнее заявляют это прямо, что его убило cancel culture, и то, что это явление убивает. А дело в том, что до этого проводилось расследование его действий в отношении его подопечных, которые там
какие
около 10 человек.
Артиста, извините?
Но он хореограф, постановщик,
так.
В том числе и шоу.
Домогался.
Да, что Вайнштейн, он домогался.
Все дела.
Да, но расследование не подтвердило эти факты, однако человека нет. И вернуться ему на сцену уже не было никакой возможности, ставить свое шоу не было
возможности. То есть, несмотря на то, что не доказали ничего,
да,
все не подтвердилось.
Да, человека уже отменили. Его уже отменили.
Тебя нет больше, да?
Получается, что да, карьера сломана, и как дальше жить, не очень понятно. Вот такая вот сама по себе культура отмены. Ты относишься к бойкотам плохо.
А почему ты не приводишь в пример совершенно другую историю, но из нашей реальности?
Давай.
Потому что, как бы печально не выглядела, да, гибель Скарлетта, но, пожалуйста, по поводу культуры отмены, работает ли она в России в данный момент? Что касается истории с Ефремовым.
Что касается,
расскажи,
да, например.
Вот что? Вот что ты думаешь по этому поводу? Вот работает она в России? Вот не будут его больше снимать в кино? Помнишь, сразу сказали, мы не будем снимать в кино больше Ефремова? Это тоже культура?
Я не помню такого. Кто такой сказал?
Несколько.
Его очень многие поддерживали.
Несколько
режиссеров сказали. На протяжении всего дела.
А другие, то есть, хорошо, в России не существует этой культуры?
Она очень фрагментарно существует. Если ты помнишь, был большой скандал с Региной Тодоренко, телеведущей и популярным
я,
блогером.
Я, к счастью, ее не знаю. Она
которая,
меня, я ее...
Да, попыталась в одном из своих выступлений, в одном из своих эфиров сказать, что, в общем, сама виновата про жертв домашнего насилия. Посыл был такой. Угу. После этого с ней прекратили контракты многие бренды. После этого в интернете, естественно, поднялась буря возмущения, потому что нельзя так... Ну, потому что...
Ну, вот, Маша, это немного не то.
Но,
вот я так понимаю, что...
Но она затем принесла публичные извинения,
ну,
сняла
то.
Ну, очень популярный фильм.
Ну, потому что человеку вот...
И пожертвовала деньги на борьбу с домашним насилием.
Скарлетт погиб.
Да.
Ефремов сидит.
Да.
Это уголовная ответственность.
Да.
А то, что Тодоренко где-то там что-то сказала, а потом извинилась, а потом
дело
что-то...
А дело в том, что не
перевел.
Обязательно будет наступать какая-либо ответственность юридическая в данном случае. Это вопрос репутации, Жень. Репутация, которая разрушается одним, может быть, слухом, который распространяется с невероятной скоростью и в массовом сознании делает человека плохим человеком. И из-за этого от него отворачиваются
массовое
люди,
сознание,
аудитория.
Это, конечно, массовое сознание. Ну да, есть
аудитория.
Есть целая... очень много научных работ, да, по поводу массового сознания, насколько
да,
оно существует.
Их немало. Да. Но давай мы все-таки, мы между собой как-то увлеклись несколько этой всей историей. У вас с нами на связи доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики Анна Ганжа. Анна Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Геннадьевна, простите, что мы так увлеклись. Вот такой дискуссионный вопрос, да, вызывает очень много эмоций и очень много мыслей. И нет какого-то... Ну вот у меня нет единого отношения к cancel culture, честно скажу. Прям четко и определенно.
Анна Геннадьевна, а скажите, вы вообще сталкивались вот с вот этим, то, что Мария называет cancel culture? На самом деле это бойкот известных людей, я выяснил. Вы вообще сталкивались с таким?
Ну, я нахожусь в таком сообществе, где все известные люди относительно известные, так же, как у вас там в вашем медийном поле есть известные люди, которые мне неизвестны, так что...
Угу. Может быть, какой-то пример вам... Да, о, да, вы сталкивались, ага. Расскажите?
Без называния имен, да...
Давайте, без называния имен, вот нам интересен сам процесс. Вот как это происходит, почему это происходит, и на каком-то конкретном примере?
И
вот,
последствия
если возможно,
разные
да.
ведь бывают.
Дело в том, что я, например, считаю, что это очень неудачный термин, связанный с культурой отмены. Он фиксирует несколько разнородных феноменов, которые вообще между собой не связаны. Некоторые из них очень древние, связаны с системой репутации. Некоторые политические феномены существуют. Есть экономические феномены, потому что репутация – это тоже часть такого экономического процесса. Вот. Но есть такая часть, как бы связанная с новой этикой, с новыми представлениями об уязвимости, о человеческом достоинстве. И то, с чем я сталкивалась, это была борьба, как бы, это была попытка как бы придать остракизму, да, кого-то, но она не состоялась. Фактически она не состоялась.
Можете нам сказать, за что? Вот самое же интересное, за что? Потому что здесь...
И насколько обоснованы это в итоге были эти претензии?
Да.
Чаще всего я сталкивалась со случаями, которые вот похожи на случай Скарлетта.
Угу.
То есть он связан с домогательствами, с приставаниями, с такими очень хитрыми и завуалированными. Но пока вот у нас в стране победило, никто не победил, в общем, все mm-hmm. пострадали скорее. То есть пострадала и одна сторона отчасти, но не очень, и другая сторона.
А расскажите нам, пожалуйста, вы перечислили, на мой взгляд, три составляющих того, что за рубежом называют cancel culture. Можно коротко mm-hmm. подробнее на каждый из них. Вот вы говорите, институт репутации, а еще что я вот запамятовал?
Новая этика. Новая mm-hmm. этика. Дело в том, что вот этот cancel culture, этот термин используется как бы жертвами, да, как бы этой травли остракизма, как бы, да. Но на самом деле это говорит о том, что кто-то что-то прошляпил и пропустил. То есть это объективный процесс. Есть некие представления о человеческой порядочности, о том, о чем можно говорить,
морали.
О чем нельзя угу. говорить. Эти слова можно упоминать, да. И есть те, кто этого не понимает. Причем очень долго не понимают и позволяют себе очень многое. И когда они себе это очень многое позволяют, а потом с ними никто не хочет общаться и подписывать контракты, они это называют cancel culture. На самом деле это не так, это объективность. Если все выглядит именно таким образом, что вас ставят перед фактом, и вы удивляетесь, почему с вами разрывают связи, знаете, похоже на... Когда в семье подростки перестают разговаривать с родителями, да, а родители приписывают это, подростковому возрасту. А до этого родители совершили все возможные ошибки. Они позволяли себе очень многое. Они говорили вещи, которые нельзя говорить взрослеющим детям, да. То есть с точки зрения родителей это вот cancel culture, это как бы он со мной вообще перестал общаться, да. А с точки зрения ребенка это такой целенаправленный процесс, который достиг такой точки невыносимости. И это уже невозможно терпеть.
Да,
но родители не хотят об этом знать. Так же и в обществе. То есть кто-то говорит, и все терпят. Но потом наступает такая точка, когда уже терпеть этого нельзя.
Вот, Анна Геннадьевна, есть еще и грань между вот этой самой культурой отмены. Мне не нравится говорить слово «культура» в данном контексте, правда. Но уж ладно, термин устоялся. И хейтом и травлей откровенной, например, в соцсетях. В ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах я наблюдала, в частности, за тем, как в интернете пытались в соцсеточках захейтить людей, британцев, влиятельных, известных, за то, что они не поддерживают Джо Байдена на своих платформах, не высказываются ярко в его поддержку перед выборами в США.
Америке,
Вопросы к британцам. То есть вот это здесь тоже, как на ваш взгляд, я вот не могу понять, это часть культуры отмены или это просто хейт от каких-то странно малоадекватных людей?
Это уже мы имеем дело с политиками. Есть политика большая, а есть такие микрополитики. И в микрополитиках все средства хороши, понимаете? Тут неправильно использовать слово «хейт», потому что когда борются какие-то политические партии, их сторонники...
Так а британцы тут при чем, когда выборы в Штатах? То есть это не борьба партии, это просто пользователи американские соцсетей накидываются на... и известных людей с другим гражданством, с другой
то
стороны.
То есть, например, на Роулинг, например, да?
Я бы это не называла хейтом, я бы это тоже называла такими тонкими настройками. Это такие тонкие настройки. Роулинг что-то там пропустила, и это тоже некая объективность, понимаете? Ведь тут бесполезно говорить о каком-то заговоре, да, никто не сговаривался, но она указывает на такую сферу, о которой нельзя уже говорить легко, свободно, весело и, знаете, как бы вот с такой, то с одной стороны на нее посмотреть, то с другой стороны.
Роулинг была другая история, там
сферы,
были обвинения в трансфобии, другое.
Подожди, а почему другое? А почему другое?
А потому что, нет, это не имело отношения, это две разные истории. Да. Ладно, Женечка, давай.
Нет, ну а все равно это культура отмены же. С которой столкнулась Роулинг.
Да.
Правильно?
Это же Но на нее это не особо подействовало, как выяснилось.
Ага.
Потому что ее новая книга после этого прекрасно продолжала продаваться.
Хорошо. Давайте попробуем прийти к какому-то, например, промежуточному выбору. Выводу. Почему выбор?
Может быть, и выбор.
Выберем вывод. Попробуем прийти. Вот то, что сейчас называют культурой отмены. Насколько это положительная, отрицательная или вообще нейтральная история из жизни современной цивилизации? Как по-хорошему следует к этому относиться? Хорошо это или плохо? Вот культура отмены. С одной стороны, вы говорите, да, терпели этого хама, а потом в какой-то момент сказали, слушайте, ну хватит уже.
Может быть, это был человек, который 10 лет назад действительно ляпнул какую-то гадость или глупость, ему это припоминают спустя 10 лет.
Да, и вообще по глупости. Вот как-то там темную маску на лицо нанес. Может быть,
понятно,
вообще не
понятно, что нужно свой твиттер чистить почаще. Особенно старые посты.
Что это? Как к этому относиться, к этой самой истории, которую называют культура отмены?
Кому относиться? Если на индивидуальном уровне, то это очень хороший кейс для прокачки своих различных психологических и политических навыков. Если вам что-то кажется свалившимся вам на голову, подумайте вообще, управляете ли вы своей жизнью или где-то витаете в облаках. То есть это как раз указывает на то... Вот предположим, что есть злая молодая девушка, да, некрасивая, которая занимается клеветой. Вот возьмем какой-то ужасный пример. Да,
самый ужасный из всех возможных. Ага.
Да, вот самое ужасное, то есть прыщавая, там, рябая,
это сейчас бодишейминг.
Никто не будет к ней приставать, это очевидно, но она говорит о случаях приставания, да. Вот. Но это
на самом деле
все
домогательство
равно,
это же проявление власти, а не проявление желания, как зачастую.
Это не важно.
Анна
мы не должны в данном случае заниматься интерпретацией. Мы не должны говорить, вот это из-за того, что она некрасивая, поэтому ущербная. Мы не должны так говорить. Мы даже не должны так думать. Это объективная вещь. Это запрос на какое-то внимание. Это запрос на это крик о помощи, да. И это политическая сила, в медийном поле это политическая сила. Если она действительно будет бороться, то мы должны к этому относиться как к объективности. Мы должны с ней говорить, мы должны налаживать с ней диалог и ни в коем случае не смеяться, не говорить, что она все придумала, да.
Нужно разбираться в ситуациях.
Да. Угу. А в объективном, как бы, таком ключе, как бы, на каком-то макроуровне, да, я бы просто все время опровергала этот термин, за ним стоит разное. То есть то что было там, с Трампом, то, что было с Роулинг, то, что было со Скарлетт, совершенно разные, не связанные вещи. Если мы их будем называть одним и тем же термином, ничего от этого не проясняется. Я бы вообще пореже это упоминала.
Есть статья в Уголовном кодексе «Доведение до самоубийства».
Да,
вот,
кстати, да, есть такой момент.
И не только в российском кодексе.
Да.
Но мне кажется, эта статья все-таки немного устарела, потому что она прямо-таки входит в противоречие с очень многими положениями другими, да, и этики Уголовного кодекса, и христианской этики, то есть... Это такая очень скользкая статья, между прочим. Но поскольку она еще действует, да, здесь вот такое противоречие очень серьезное есть.
Вот вы говорите, она устарела. Вот интересно. А вот, ну, вот этих вот людей, которые довели своего хореографа до того, что он пошел и сам себя убил.
Предположительно.
Хорошо, не этого, не про Скарлетта. Не про
какого-то
речь.
Гипотетического.
Гипотетического. Угу. Вот взяли, довели, сказали, он к нам приставал. На самом деле это все не подтвердилось. Человек покончил с собой по разным причинам. Только из-за того, что его там бойкотировали, он бы не покончил с собой.
Ну, карьеру
да. То есть
сломали,
у него было много
сломали.
Разных причин. То есть по-хорошему они довели его до самоубийства. Вы говорите, эта статья устарела. Почему она устарела?
Вот именно потому, что есть разные новые этики, которые требуют от человека большего, чем раньше. Да? Если раньше субъект был таким пассивным, и любое давление на него могло восприниматься как доведение до самоубийства, да, просто какое-то аффективное давление, то в данном случае мы имеем дело не с аффективным давлением, просто человек не мог подписывать контракты выгодные. То есть в этом же заключалась его трагедия, в том, что он двигался вверх, да, по карьерной лестнице, и ему оказались закрыты все пути наверх. То есть его карьера прервалась, он мог танцевать, да, он мог самовыражаться.
Ну где, дома?
Да, поэтому тут такой очень сложный случай. На личном уровне его никто не хейтил, как я поняла.
Вот это вряд ли, потому что я почти уверена, хорошо, я не буду утверждать, но наверняка в интернете нашлись те, кто, в общем, сказали все, что о нем думают. Но, с другой стороны...
Ну, в интернете всегда найдется человек,
нет,
который
Жень,
скажет...
И, вот Анна Геннадьевна, есть действительно вот такой... Есть хейт, есть буллинг, да, есть травля, но, с другой стороны, есть возмущение общественное и общественная критика. Она же не может, как доведение до самоубийства, быть рассмотрена. То, что
да, вот
про Харви Вайнштейна
сказала,
говорили, когда
да,
были доказаны случаи его харассмента и домогательств,
случаи, да.
Это
так
что
это
же...
вот как раз тот момент, когда терпели, а потом сказали, да, послушай, да, несмотря на то,
хватит.
Что ты гениальный продюсер, не посидишь ли ты в тюрьме? Ну, то есть с Вайнштейном более такая понятная история.
Как, да, вот да, как да. Все запутано и непросто оказывается.
Да, там просто еще, знаете, такой есть цикл. То есть, возможно, те, к кому он приставал, были слишком молоды, и вот этот цикл сместился, они стали взрослеть и понимать, что с ними произошло. И поэтому тут еще такой есть отложенный момент, который, видимо, тоже повлиял как трагедия. Это действительно трагедия. Вначале ничего, да, потом да ладно, потом забылось, а потом вспомнилось. И потом сейчас жертвы умеют объединяться. Они вступают в коммуникацию, а в коммуникации происходит индуцирование, да, то есть накопление этого эффекта гнева и возмущение. То есть люди спрашивают, а что это с нами было? Да, как вот мы с вами там разного, может быть, поколения, но если вспомнить там мой 8-й класс, 9-й класс, чем дальше, тем я с большим ужасом вспоминаю, а что это было такое вообще-то у нас в школе? Как это вообще-то называлось?
Да, иногда осознание просто приходит спустя длительное время. Анна Геннадьевна, говорят, что вот эта cancel culture, она сейчас, ну вот она проявилась последние годы, но это именно характерно для миллениалов и зумеров, то есть для самых молодых поколений на данный момент, которые сидят в интернете и активно что-то делают. На ваш взгляд, это действительно так? Потому что все-таки институт репутации стоит здесь на первом месте, а разрушение и создание репутации — это, ну, так-то вечная история.
Да-да-да, я согласна с этим. Это тут скорее всего, какие-то очень сложные причины, но отчасти они связаны с тем, что вот эти вот это поколение очень быстро обрело субъектность, да, и в том числе этическую субъектность. То есть, если я вспоминаю там себя в их возрасте, у меня тоже были свои этические представления, у меня не было субъектности. То есть, если бы я что-то сказала, мне бы сказали: вот ты помолчи, пожалуйста, да, а потом скажешь. Вообще сейчас взрослые говорят. То есть в этой субъектности мне было отказано. Теперь эта субъектность существует, и она всегда у подростков, вот Достоевский об этом писал, у подростков и молодых людей этическая очень радикально всегда выражена. Они радикалисты, вот так или иначе. То есть они не могут мыслить диалектически, они не идут на компромиссы.
Нету оттенков никаких.
А, ну да. Тогда, может быть, все очень правильно, когда говорили, ты помолчи, пожалуйста, вот станешь повзрослее, когда лишишься вот этих вот отсутствия компромиссов, мыслить диалектически научишься.
Но это тоже не совсем верно.
Тогда
это ужасно. Так. Нет, ужасно. Я думаю...
Мягко выражусь, да? Вот Анна Геннадьевна.
Я не согласна. Я не согласна, поэтому я родитель зумеров, миллениалов. И как бы в качестве мести я считаю, что вот то, что я вырастила таких радикалов, и как бы мое поколение и вырастило этих радикалов. Вот к чему это приводит. Тут нужно смотреть еще во времени. Не то, что мне говорили одно, а они делают другое, а то, что вот эта отложенная месть, ресентимент, как говорят, она может проявляться спустя 20 лет.
Анна Геннадьевна, я все-таки хочу в завершение, а то у нас, видите, мы так проговорили, а в завершении я так и не выяснил. Вы в пример привели вот этой вот девушки с не очень внешностью такой располагающей, да, которая
не вписывающаяся, может, как это, в стандарты красоты общепринятые.
Да, давайте вот так вот, да. Вот, вот, предположим, которая без всякого повода обвиняет других людей, например, в том же, в коллективе, в котором она работает, обвиняет в том, чего они не совершали. Вы говорите, я правильно вас понял, что вы рекомендуете вместо того, чтобы говорить, ты не права, все, ты врешь, да кто ж на тебя поведется, и все вот это вот, как-то шеймить, хейтить, что это за слова?
Вот, ну, это вот это все, все вот вместе, да-да-да.
Да, вы рекомендуете просто взять с этим человеком, поговорить и найти какие-то моменты взаимопонимания. Я правильно вас понял? Если неправильно, вы скажите, что с ней делать тогда? Потому что такая есть в любом коллективе.
Все гораздо хуже. С ней не поговорить надо, с ней надо носиться, как с писаной торбой. С ней нужно поддерживать постоянный контакт, потому что она является таким узлом противоречий. Она нащупала какое-то противоречие, да, и это наш крест, мы должны его нести. Но, кроме того, есть презумпция невиновности. Мы не должны на 100% быть уверены, что она клевещет, да. Угу. И при этом мы не должны быть на 100% уверены, что те, на кого она там дает показания, тоже не виноваты или виноваты. Тут нужно и юридические такие вещи поддерживать, и коммуникационные. Ну, мы так всегда и делаем, если есть какой-то проблемный человек, да, как нам кажется, ему надо уделять больше внимания, а не меньше. И нельзя как бы от этого открещиваться. Потому
нет,
что
нет, мы не всегда больше, не всегда больше. Психологи рекомендуют. Вы знаете, это токсичная девушка, перестаньте с ней общаться, отойдите от нее, иначе она испортит вам что там, карму, или что там психологи говорят. Вот, то есть по-разному бывает.
Это плохие психологи говорят, да.
Это токсичные психологи.
Токсичные, да.
Токсичные психологи. Это не решение проблемы. И вообще все, что является таким бесчеловечным, механическим, формальным, это приводит только к накоплению этого эффекта. То есть здесь нужно поддерживать человеческие, добрые, глубокие отношения.
Мы будем стараться.
И никого не хейтить, и не булить, и не шеймить. Да, что это тоже очень важно. Анна Геннадьевна, вам спасибо большое. Анна Ганжа, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, была с нами на связи. Ну, а мы продолжим беседу.
Нет, мы не просто продолжим. Мы после выпуска новостей все-таки свяжемся с психологом и узнаем, что это за...
всю подоплеку, в общем, выясним. Да, скоро вернемся.